Глава 10. На несколько секунд окаменели и подростки, и тренеры.
«Погоди, а как они с тобой связались?» — вдруг спросила Ольга. «В данже же нет никакой связи, даже с тренерами только полминуты дали».
И после этого глубокомысленного замечания питомцы наконец соблаговолили обратить внимание на то, что данж ими вроде как пройден, а в углу комнаты босса давно появилось зеркало портала. Жадный Тарас обошел всю комнату в поисках тайников, но, к сожалению, ничего не нашел. После этого пятерка выпускников вышла через портал. Наши экраны погасли.
«Намекают, что и нам пора», — резюмировал Митрич и кивнул в угол тренерской, где появился такой же портал.
Порталом нас выбросило ко входу в крысиные подвалы, где к нам тут же кинулись подопечные.
«Мы прошли»,
— сходу выпалил Петька.
«И еще нам всем третий уровень дали, и до четвертого немного осталось. И если бы Тарасу дали этого людоеда добить, мы бы точно четвертый взяли. Но там Ганеша появился, он прикольный, но с ним немного жутковато. У меня просто мурашки по спине побежали, а я еще лечилку до второго уровня поднял».
«Петя, Петя!» – засмеялась Светлана. «Мы же все видели, нам все показывали вплоть до мельчайших подробностей. Мы и про крыс знаем, и про Ганешу, и про сообщения». «Интересно, а откуда она про победу узнала?» – поинтересовался я. На меня все посмотрели, как на больного, даже дети.
«Ты что, дальтоник-скрипач?» – поинтересовался Митрич. «Цвета сообщений не различаешь. Это была общая админская рассылка. Сообщение о нашей победе увидели все подключенные к этой игре».
«Да ладно тебе, ты что, первый день Митю знаешь?» Светлана сегодня была в удивительно хорошем настроении. «Что он, что ты, иногда как ляпните, такое, что хоть стой, хоть падай. Интереснее другое, почему Митя сказал, она узнала? По записке же непонятно, мужчина писал или женщина?»
«Ну, задумался я, даже и не знаю, наверное, общий тон сообщения виноват. Он такой истеричный. Хотя в этом возрасте они все истерики, вне зависимости от пола. Так что не поручусь, что писала девушка, хотя похоже».
«Очень похоже», – кивнула Светлана. «Татьяна, у тебя есть идея, кто это мог написать?» Татьяна молча покачала головой, а Ольга хмыкнула.
«Господи, да кто угодно», – безапелляционным тоном заявила она.
90% девушек и 60% парней. Эта дура, пока королеву из себя изображала, выбесила всех, кого только можно. Кого-то из одноклассников отвергла, кого-то из одноклассниц походя по стенке размазала просто так, для фана. У кого-то парня увела и даже не заметила этого, другого высмеяла. На третью вон как на Патрика все эти годы смотрела как на пустое место. В общем, у всех, кроме ее клевретов, был повод написать ту записку. А теперь и клевреты разбежались. Хе-хе.
К моему удивлению, Татьяна не стала ответно вопить с поминанием подруги Барана, подруги Кобеля и тому подобное. Она просто посмотрела Ольге прямо в глаза и тихо спросила.
«Так и есть, да. Вот только ты-то чем меня лучше? Все то же самое, разве что воздыхатели твои не разбежались. Ты их сама кинула, когда сыгранную команду разбила и со мной в одну группу ушла. Так что зря не пузырись, подруга, и щеки не надувай. Обе мы с тобой бывшие. Сейчас вот напоследок отношения между собой выясним и разбежимся навсегда. А доброго слова ни про тебя, ни про меня не скажут, не строй иллюзий».
«Пху», — фыркнула Ольга.
«Можно подумать, мне нужны добрые слова от этих оленей. Да я вас всех забуду на следующий день после окончания турнира. Тебя вот только умою напоследок за всю ту кровь, что ты у меня выпила за эти годы».
«Ну ты гнида»,
— вдруг сказал Петька. «Хорошо сказал, с чувством». Ольга вдруг засмеялась. У нее был очень хороший смех, как говорили во времена моего детства, как серебряные колокольчики. Понятия не имею, как звучат серебряные колокольчики, но смех, повторюсь, был очень приятным. Так смеялись положительные героини комсомолки в фильмах 60-х годов. Тем большим был диссонанс со словами, которые прозвучали, когда Ольга отсмеялась.
«Ну ты и тормоз, Петелюшенька! Через столько лет наконец догадаться, что я стерва? «Да, Петелюнечка, да. Я вас использую. Всех четверых, да. И команду для этого собрала. И на вас мне плевать точно так же, как на всех остальных. Татьяна мне нужна, чтобы счеты с ней свести. Этим двоим я тупо деньги плачу. Ты...» «Понятия не имею, если честно, почему ты согласился в команду пойти. Но мне по большому счету пофиг. Пусть хоть влюбился в меня. Согласился и согласился. Все равно теперь ты уже никуда не денешься. Турнир начался. Замена команды не допускается». «Опа! А что это ты, Петенька, покраснел?» «Так это не прикол был? Ты что, серьезно влюбился? Ну ты даешь!»
И она опять мелодично засмеялась.
«Ну вот, последний кавалер остался, и тот гнидой обзываться стал. И за что? За то, что правду сказала? Так я, по крайней мере, не вру, как вы. Ах, мы команда, ах, один за всех и все за одного, ах, вместе мы победим. Развели здесь, прости господи, какой-то сраный тимбилдинг. Врете друг другу и не краснеете, а правда, она другая. Правду я вам только что сказала. Нет никакой команды, просто обстоятельства свели нас вместе». «Все мы здесь, потому что надеемся для себя что-то вымутить, и только поэтому. Овца меня умыть надеется, но зря надеется, я умнее. Нищебродка и денежный маньяк бабла поднять захотели. Даже ты, как только что выяснилось, тайно лелеял мечту трахнуть меня. Ну, мечтай, мечтай. У человека должна быть мечта. Короче так, давайте дальше без соплей о любви и дружбе, а то меня стошнит. Будем считать себя профессионалами, которых менеджер собрал в одну команду». «Вот в таком качестве вы меня устраиваете. Как профессионалы, сегодня вы круто сработали. Уважение не вопрос. Но вот в душу ко мне лезть не надо. И стыдить меня не надо. Поняла, овца?»
Жестко закончила она.
«Поняла».
Абсолютно ровным голосом ответила Татьяна и кивнула.
«Я все поняла». «Вот и хорошо».
Светски улыбнулась Ольга в ответ.
«Я вам у старосты нужна? Нет? Тогда квест без меня сдадите. Всем счастливо. Завтра увидимся». И она растворилась в воздухе, нажав логаут.
«Вот дрянь!» – сплюнул Петька. «Вот так живешь с человеком рядом, человеком его считаешь, а потом бац!»
И он замолчал, судя по всему, не придумав еще, что же бац.
«Вторая смена!»
– подсказал Митрич.
«Что вторая смена?» – не понял Петька.
«А потом бац! Вторая смена!»
пояснил Митрич. Петька еще больше вытаращил глаза. Старушки захихикали.
«Петя, не обращай внимания. Это старый фильм. Ты его не видел», пояснила Светлана. «А вообще ты, конечно же, телок. Как и все мужики. Доверчивый и обидчивый. Женщины вам что-нибудь наговорят в сердцах, а вы все за чистую монету принимаете и обижаетесь. Ты что, не понял, что она сейчас не вас, она сейчас себя убеждала? А из игры выскочила потому, что перед вами разреветься побоялась. Она сейчас сидит вся в соплях, слезы глотает и на стенку воет. Ну почему я такая несчастная? Ну почему меня никто не любит?»
Петька предельно озадачился и принялся хлопать глазами.
«Не понял. А зачем она тогда все это наговорила?»
«А затем», — очень информативно объяснила включившаяся в разговор немка. «Потому что так сказалось, потому что понесло девку, потому что Танька своими словами ее прямо по сердцу стукнула, вот та и взорвалась. Нам, бабам, нет ничего обиднее, когда тебе правду сказали, которая ножом по сердцу, а ответить на это нечего. Последствия бывают самыми непредсказуемыми. А вообще, Петюнь, завязывал бы ты с попытками умом женщин понять. Более бесперспективного подхода и придумать сложно, это я тебе по секрету говорю, как мать говорю и как женщина. Бросай ты это дело, иначе так в девках и останешься. Нас сердцем понимать надо, а не разумом». Татьяна задумчиво произнесла.
«А Ольга и впрямь меняется. Еще пару месяцев назад ей в голову бы не пришло так перед нами всеми распинаться. Тогда ей действительно на всех насрать было, а перед теми, на кого насрать, не митингуют».
«Все вы меняетесь», — подтвердил я. «И к концу турнира еще больше изменитесь. Так и должно быть. Время такое. Когда я в вашем возрасте был, по телевизору фильм показывали. Он так и назывался «Последнее лето детства». Фильм так себе, а название хорошее. Про вас название».
«Все это, конечно, очень благородно», — влез в разговор Митрич. «Но давайте уже ближе к делу. Поговорим о презренных насущных заботах. Квест сам собой не сдастся. Да и не люблю я кого-нибудь за глаза обсуждать. Короче, у кого сколько репутации со старостой?»
«У меня 6», — сообщила Татьяна. «У меня тоже», — подтвердила Патрик. Петька молча кивнул. 22, перебил все ставки Тарас.
«Ничего себе!»
Татьяна даже присвистнула.
«Когда это ты успел?»
«Когда торговался, конечно», — улыбнулся командир. «Не понимаете в азиатскую душу, а я одну вещь еще совсем пацаном понял. Они очень любят торговаться. Для индуса или араба это как для англичанина в пятницу в пабе посидеть. Это святое дело. Для азиатов торговля как для европейцев...» Он задумался. «Ну, не знаю. Ухаживание, наверное. В общем, то, что нужно делать красиво. Причем это как танго, оно вдвоем танцуется, в одиночку его не спляшешь. А европейцы торговаться не умеют, учиться этому не хотят и вообще занятия этого не любят. Им проще заплатить, сколько сразу запросили, чем хотя бы 5 минут поторговаться. А для азиата это даже не оскорбление, а...»
«Как будто в душу сапогами наплевали»,
— понимающе подсказал Митрич. «Во-во», — подхватил Тарас. «Как будто ты даму на танец пригласил, а она рожу отвернула и 100 рублей тебе сунула. Ты вроде и в прибылях остался, а в морду дать очень хочется. Зато если человек умело торгуется, они могут даже себе в убыток сделку закрыть, чисто из уважения и в благодарность за прекрасно проведенное время».
«Понятно», – кивнул Митрич. «Короче, дуй сдавать квесты и поторгуйся там на славу. Только просьба будет к тебе, Тарас. Когда будешь торговаться, постарайся вытянуть из старосты все, что он знает о той группе, которую они в данж отправили».
«Попробую», – кивнул Тарас. «Только это не бесплатно будет. Любая информация чего-то стоит. И если удастся что-то вытянуть, мы и меньше добряков получим».
«А ты не жадись», – вмешалась Светлана. «Оно себя окупит. На этом турнире кто-то весьма влиятельный играет в свою игру. Если мы его не вычислим, он нас сожрет и не подавится. И кроме того, если я не ошибаюсь, этот таинственный незнакомец за столом отнюдь не единственный игрок. Кто-то ведет против него контр-игру, и этого второго тоже очень желательно вычислить».
«А с чего это тебе второй померещился?»
Тут же вскинулся Митрич. «А вот давай Тарас со старостой поговорит, и я тебе отвечу, хорошо? Иди, Тарасик, иди». Тарасик ушел. Светлана взялась за меня. «А ты, Митя, что думаешь про здешние молоди? Что это за соседи такие?»
«На самом деле у меня соображений не очень много, и к тому же кое-что уточнить надо», – пробормотал я. «Я буквально на 5 минут выскочу».
Быстрый поиск в сети не менее быстро подтвердил мои догадки. Я вновь вошел в игру, где мои сотоварищи лениво болтали в ожидании нас с Тарасом. «Ну все, я готов».
«Давай, излагай», – кивнул Митрич.
«На самом деле излагать особо нечего. Пока что у меня одна единственная догадка и 2, условно говоря, культурологические справки. Начну я, с вашего позволения, с догадки».
«И это правильно»,
– вновь прокомментировал Митрич.
«Доклад надо начинать с главного тезиса, а потом, если сразу под арест не отправили, уже можно и подробности изложить. Давай, Мить, жги. Опять час про историю рассказывать будешь?»
«Не, сейчас не буду», — усмехнулся я. «Не о чем мне пока рассказывать. Прежде всего, я бы хотел обратить ваше внимание на слова Ганеша. Вы помните, что он сказал в качестве подсказки?»
«Что-то там про то, что он на чужую территорию забрался», — заявила Семеновна.
«На соседскую делянку забрел, поэтому и смывается, пока не застукали. Надо соседей Индии посмотреть, с кем она там граничит. Я только Пакистан помню, у них там вечные разборки на границе были».
«Вот», – поднял палец я. На самом деле Петька его спросил, чья это сказка, а он ответил: «не индуитская». Заметьте, не индийская, а индуитская.
«И что это значит?» – поинтересовалась Татьяна.
«Наверное, то, что речь идет не о странах, а о религиях», – вдруг ответил Петька вместо меня.
«Именно так, Петя», – улыбнулся я. «И я почти уверен, что это религия буддизм. То есть темой турнира является что-то напрямую связанное с буддизмом».
«Почему именно буддизм?» – жестко спросила Светлана.
«Смотри сама», – пожал плечами я.
«Ро, сколько я помню, та боевая палка, которую Ганеша подарил, тебе подошла?»
«Да»,
– кивнула Татьяна. «Покажи». Татьяна извлекла из инвентаря подаренное оружие, или точнее сооружение, с двумя наконечниками, бунчуками и позвякивающими кольцами. «Все видят, как оно называется», – поинтересовался я. При взгляде на посох всплывало только четыре слова. «Чаньбо» – второй уровень. Без всяких подробностей, а вот характеристики были очень неплохими. Да что там, к черту скромность, офигительными были характеристики и на атаку, и на защиту. Особенно приятным было то, что и грабли, и неведомая чаньбо были масштабируемыми предметами, то есть их уровень будет расти вместе с владельцами. Все это придавало нашей команде уверенность, что оба наших контактных дамагера будут в полном шоколаде до конца игры. А в случае победы и сохранения командного снаряжения у Рой Квин никогда не будет болеть голова о хорошем оружии в альтернативном мире. «Ну, видим», – кивнула Семеновна. «Какой-то чаньбо. И что?» «Мить, хорош интриговать. Вступление затянулось. Давай уже, колись, что это за птица?» «Это шесть чаньбо, боевой посох буддийских монахов. Слово «бо» означает посох. Чань – лопата. Иногда называется фанбьянчань, монастырская лопата, или просто чань. Как вы уже догадались, ведет свое происхождение от банальной лопаты».
«Да уж догадались», – мрачно подтвердила Татьяна. «У Ольги боевые грабли, у меня боевая лопата. Что дальше будет? Боевой рубанок для Патрика? При умелом использовании состругивает половину головы врага».
«Зря иронизируешь», – парировал я. «Я небольшой спец в холодном оружии, но даже я знаю, что масса видов оружия представляет собой не что иное, как переродившиеся мирные инструменты. Особенно в Азии, где часто простолюдинам под страхом смерти было запрещено владеть боевым оружием. Вот и возникали всякие боевые серпы и боевые косы, про боевые молоты я уж молчу. Те же популярные в моей молодости нунчаки – не что иное, как трансформировавшийся крестьянский цепь для обмолота зерна. Причем сначала они были гораздо больше и служили в основном для сбивания всадников с коней. Так вот, про твой чаньбо. В смутные времена одной из обязанностей монахов было захоронение трупов в изобилии, валяющихся где попало, чаще всего по обочинам дорог. Голыми руками это делать было затруднительно. Вот отправляющиеся в путь монахи и брали с собой лопату. А поскольку времена смутные, то и использовали ее не только по прямому назначению. Лопата оказалась весьма полезной, когда надо было отбиться от диких зверей или лихих людей. Потом рукастые мужики, которых хватает во все времена и во всех культурах, инструмент чутка поправили, чтобы удобнее использовать было, добавив к выпуклому лезвию еще и вогнутое. А колечки на лезвиях – это замена традиционному монашескому колокольчику, который своим звоном предупреждал всех о том, что идет монах, и не худо бы одарить его подаянием, набрав плюсиков в карму. Ну и ловушка для вражеских мечей и копий. Да, не без этого. Чаньбо был весьма распространен во всех буддийских странах и пользовался неизменным уважением. В Китае, например, именно чаньбо были вооружены герои двух из четырех великих романов «Речные заводи» и «Путешествия на запад». В первом им воевал бывший пограничник Лу Да, ставший монахом и принявший имя Лу Чжиншэнь. А в путешествии Чаньбо орудовал перевоспитавшийся демон Ша Сен или Ша Удзин, более известный как песчаный монах.
«Понятно», – прокряхтел Митрич. «А грабли – это тоже буддийское оружие?»
«Нет», – вынужден был признаться я. «О связях грабли и буддизма мне ничего не известно».
«Тогда недоказуемо», – вынес вердикт Митрич. «Вполне может быть и случайным совпадением. И еще указания на буддизм есть?»
«Есть. Я не собирался сдаваться. Светлана не зря своих крыс считала».
«Ой, да перестань», – поморщился Митрич. «Но была 61 крыса. И что с того?»
«Нет, крыс было 83», – вмешалась директорша. А вот лут, который Тарасик понес к старости, составил ровно 60 хвостов. Часть крыс вылечили, и они убежали. Ну и хвост Ганешиного скакуна нам тоже не достался. Вот. Я опять поднял палец.
А что вам, друзья мои, известно о символике цифры 60 в буддизме?»
«Ничего не известно», – проворчала Семеновна.
«Я тебя, темнила, сейчас стукну. Скоро уже Тарас с призами вернется, а ты все сидишь, кота за хвост, чтобы не сказать большего, тянешь. Рассказывай давай».
«Хорошо, тогда скажите мне, какой юбилей более круглый, 50 лет или 60 лет?»
«Ну, 50, конечно»,
– осторожно сказал Митрич. «А почему?» – поинтересовался я.
«А я знаю»,
– разозлился вояка.
«Мить, ты и правда допросишься скоро?»
50 с нашей точки зрения круглее, потому что наше летоисчисление завязано на цифру 100. Один век – это 100 лет. 50 лет человек прожил половину века, надо отметить, так?»
«Ну так».
«Вот, а если спросить какого-нибудь тибетца или монгола или другого приверженца буддизма, то он покрутит пальцем у виска и скажет: «Вы что, с ума что ли сошли? Конечно же, ничего круглее цифры 60 быть не может».
«У них что, в веке 120 лет?» – поинтересовалась Светлана. «Почему такая некруглая цифра?»
«Скорее уж 60», – ответил я. «Но если честно, то у них вообще понятия «век» нету. У них нет движения вперед, у них все время закольцовано. И вообще здесь другое. Вы помните пресловутый восточный гороскоп?»
«Его забудешь», – кисло произнесла Семеновна. «Я в год свиньи родилась. Догадайся, сколько всего по этому поводу я за всю свою жизнь наслушалась».
«Догадываюсь», – улыбнулся я. «А кто помнит, откуда вообще взялись эти крысы, свиньи, тигры и драконы?»
«Ничего мы не помним, хохлы, люди темные. Рассказывай давай!»
– с угрозой крикнул Митрич. «Рассказываю, рассказываю», – успокоил нервного товарища я. «Однажды Будда решил подарить каждому зверю свой год. Ну, не всем, естественно, а только 12 первым. Как раз неподалеку крутилась крыса. Опять крысы, черт побери. Он ее и отправил сообщить всем, чтобы приходили. Она всем сообщила, но звери отнеслись к этому предложению по-разному. Кто-то торопился, кто-то не очень. По этому поводу существует масса сказок и легенд. Вот, к примеру, петух опаздывал потому, что инструктировал всю свою большую семью, кому чем заниматься во время его отсутствия». Я посмотрел на каменное лицо Митрича и осекся. «Ну да неважно. Факт тот, что первым 12 пришедшим животным Будда выдал погоду, и с тех пор в восточно-азиатских странах существует 12-летний цикл, начинающийся обманщицей крысы или мышью и заканчивающийся ленивой свиньей».
«Так, это понятно», – кивнул Митрич. «Дальше».
«Ну, если вы помните», – продолжил я, – «животными все не ограничивается. Кроме существительного, есть еще и прилагательное, типа «год огненного тигра» или «год водяного дракона». «Есть такое, да», – сурово кивнула Семеновна. «И?» «Может быть, кто-нибудь уже догадался?» – робко поинтересовался я. «Я догадалась», – сияющая Аглая подняла руку как школьница, которая, собственно, формально вполне себе и являлась. «Стихи всего 5, да?» «Именно так», – ответно просиял я. «Стихи в буддизме всего 5. Дерево, огонь, земля, металл и вода. Каждый год из 12 повторяется 5 раз, и это приводит к тому, что кроме малого 12-летнего цикла появляется еще и большой цикл, в котором сколько годов?» «Правильно, Патрик, 12 умножить на 5, то есть 60. Теперь следите за руками. Родился, допустим, человек в год огненного петуха. Прожил 12 лет, и наступает его год, год петуха. Но не огненного, а земляного. В 24 года он встретит год металлического петуха, в 36 – водяного петуха и так далее. И только в 60 лет цикл завершится, и наступит тот год, в который он родился, год огненного петуха. Цикл будет завершен, и человек проживет отпущенную ему жизнь». Именно так. Буддисты верят, что человеческий век 60 лет. Но далеко не каждому счастливчику раньше удавалось прожить его полностью. Зато если удавалось, он становился безмерно уважаемым человеком. Именно поэтому для какого-нибудь китайца 60 лет – самый главный юбилей в жизни. Это значит, что он прожил жизнь правильно, не портил себе карму, и в следующем перерождении его явно ждет что-то приятное. Как пел Владимир Семенович:
Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь».
«Да-да-да», — закивал Митрич. «И будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Прикольно. То есть мы, получается, все четверо свою жизнь уже прожили? А все, что сверху 60 лет, оно как считается?»
«Как бонус», — пояснил я. «Как призовая игра. Живи и наслаждайся, ты уже выиграл». «В общем, я хочу сказать, что 60 лет – это главное число в буддизме».
«Ладно»,
– махнул рукой Митрич.
«Буддизм принимается в качестве рабочей гипотезы».
«Ой, Тарасик идет», – пискнула Патрик. «Какой-то озадаченный».